Виктор Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот с чего начнем. Вообще узнаем, чем занимается ваш вот учебный центр.
Наш военно-учебный центр занимается подготовкой студентов Пензенского государственного университета по трем программам подготовки. Это подготовка кадровых офицеров, подготовка офицеров запаса и подготовка солдат запаса.
Самое интересное, чему обучают?
Обучаем военно-учетной специальности. Значит, у нас студенты поступают вот на разные эти системы подготовки, потом на различные военно-учетные специальности. Вот в соответствии с выбранной военно-учетной специальностью они получают военную составляющую. Так они основную специальность получают на гражданских кафедрах в ВУЗе, в университете. И к нам приходит, значит, один раз в неделю, подготовка проходит методом военного дня, и мы даем вот эту военную составляющую.
В течение какого времени, то есть, это они должны посещать?
Кадровые офицеры у нас занимаются 5-5,5 лет, офицеры запаса 2,5 года, и у солдат запаса программа рассчитана на 1,5 года.
Ну, за 1,5 года это нормальный срок, по вашему мнению?
Нормальный срок, они за это время успевают освоить эту программу, которая соответствует их выбранной военно-учетной специальности в полном объеме, потом затем пройти учебные военные сборы, чтобы закрепить все эти полученные теоретические знания у нас в военно-учебном центре на практике.
Что вот непосредственно, если уж прям по деталям так пробежаться, входит вот в систему подготовки, я не знаю, может там учебные стрельбы, механик-водитель может кого-то учит?
Нет, у нас механика, у нас есть, так скажем, три направления подготовки. Это мы готовим специалистов для войск связи, это основная, как бы больше всего мы готовим. Есть специалистов для главного ракетно-артиллерийского управления и для главного автобронетанкового управления. Для каждых из этих направлений свойственны свои программы подготовки, соответственно, занятия свои. Ну, все зависит от того, на какой специальности учится студент.
Ну, по нюансам, то есть.
Да. А так, у всех, что роднит все эти специальности, это в конце, как я уже сказал, проходят учебные сборы все студенты. И уже вот на этих сборах они стреляют у нас из автоматов, из пистолетов, принимают присягу. Ну, то есть, живут полностью такой войсковой, армейской жизнью.
Ну, вот по поводу связистов. Сейчас прогресс шагнул так далеко вперед, что вот техника, она сложная. Вот бывает ли, что тяжело реально освоить?
Освоить тяжело, конечно, но, может быть, в какой-то степени сейчас легче стало в чем, что раньше вот связисты, специалисты должны были знать, как ее еще отремонтировать, починить в случае поломки. Сейчас это уже практически нереально. Сейчас блоками что-то, если какой-то блок сгорел, он достается, вставляется новый, значит, и техника продолжает работать. Что-то, как раньше, паять проводки, что-то там собирать, перепаивать, сейчас уже так не получится.
А по поводу РВСН, вообще ребятам это интересно?
У нас РВСН нет, мы не готовы для РВСН.
Я просто, может быть, неправильно понял, по артиллерии, наверное.
Артиллеристы?
Да.
Да. Ну, конечно, интересно, потому что у нас, во-первых, и учебно-материальная база позволяет студентов познакомить с действующими и всеми новыми образцами вооружения и военной техники. У нас в аудиториях установлены как учебное вооружение, так и техника связи, которая стоит на вооружении в данный момент в вооруженных силах. Что касается связи, так есть еще перспективные образцы, вернее, не перспективные, а уже принятые на вооружение, самые современные техника связи. Для артиллеристов интересна тем еще, кроме того, что мы соседи с Пензенским, вернее, с филиалом военной академии МТО, вот, поэтому у нас с ними тесные связи, контакты, и наши студенты проходят сборы учебные именно вот на базе филиала Академии МТО в Константиновке, и там непосредственно уже в живой такой обстановке знакомиться уже ближе с этим артиллерийским вооружением, производят стрельбы холостыми боеприпасами, то есть у них интересная, насыщенная программа.
А вот по поводу сборов, сколько они длятся? Ну, так, в среднем.
Месяц.
Месяц.
Да.
Что можно, вот, могли бы отметить по поводу уровня подготовки? Высокий ли он?
Ну, достаточно высокий. Это подтверждается тем, что, если мы сейчас говорим о офицерах кадровых, которые после окончания военно-учебного центра идут по распределению служить в вооруженные силы, заключают контракт на 3 года и идут служить, мы на каждого выпускника получаем отзыв от командования этих частей, где они проходят службу. И на основе анализа вот этих отзывов можем сделать вывод, что основная масса – это хорошо подготовленная,
профессиональные,
да, специалисты, за которых нам не стыдно. В том числе это подтверждается тем, что многие командиры частей обращаются снова на следующий год за нашими выпускниками, с просьбой направить выпускников нашего ВУЦа именно к ним в часть для дальнейшего прохождения службы. Ну, кроме того, еще есть такой факт, которым я и весь наш коллектив гордится. Это в 2019 году мы были подвергнуты всесторонней проверке Министерства обороны. Приехало 26 человек, представителей различных управлений с округа, и две недели нас проверяли. И одним из вопросов было, это проверка остаточных знаний студентов. Вот две группы, два взвода наших студентов тестировались. Первый раз получили положительные оценки практически все, ну, весь взвод. Сначала проверяющие с недоверием отнеслись к этим полученным оценкам. Протестировали их еще раз. Снова получился такой результат. Ну, и были наши гости немало удивлены такому. Поэтому студенты готовятся хорошо. У нас высокопрофессиональный, так скажем, преподавательский состав. Многие имеют боевой опыт. 10 кандидатов наук, 2 доктора наук. Вот скоро еще ждем защиты 3-й докторской диссертации. Поэтому в этом плане у нас, я думаю, никаких проблем нет.
Вот вы сказали, 2 недели проверка была, я все правильно понял?
Да.
Но это же вообще не было испуга, что 2 недели, по-моему, это очень большой срок для проверки.
Это очень большой. Это вот наш военно-учебный центр, тогда он еще не был военно-учебным центром, это называл, у нас была факультет военного обучения и учебно-военный центр в то время назывался. Такого еще в истории не было. Приезжали небольшие частные проверки, там 1-2 человека. Но такой крупной, масштабной проверки это не было никогда. И мы ее с честью вынесли. Тоже это я говорю, мы гордимся результатом этой проверки. По результатам этой проверки 4 офицера были награждены медалями с представления руководителя вот этой группы проверяющих. Поэтому мне приятно об этом говорить всегда, и приятно то, что наш, казалось бы, провинциальный вуз, провинциальный город, но, тем не менее, коллектив не сидит на месте, коллектив развивается, старается показать какие-то результаты. Вот, и поэтому мы вот по результатам проверок сейчас наш военно-учебный центр занимает одно из, так скажем, лидирующих мест, да, в системе подготовки гражданских вузов.
А вот по поводу физической подготовки и вообще в целом спорту, уделяется ли этому внимание?
Мы уделяем этому внимание, ну, так скажем, неофициально, потому что в программе подготовки наших студентов у нас такой дисциплины нет. Она есть такая дисциплина в университете физическая. Вообще к спортсменам у нас отношения очень хорошие, мы всегда идем им навстречу, даже несмотря на то, что они иногда у нас пропускают занятия по уважительным причинам, потому что находятся где-то на спортивных сборах или соревнованиях, но мы всегда идем им навстречу, как-то пытаемся войти в их положение.
По поводу соревнований, не только спортивных, а доводилось ли военно-учебному центру участвовать, и если да, то какие результаты?
Ну, вот здесь тоже есть у нас повод для гордости. Это, правда, было еще до пандемии. Министерство обороны выступило с инициативой сделать такое соревнование для вооруженных силах, именно для курсантов военных вузов и для студентов гражданских вузов, где есть военная подготовка, то есть вот студентов военных учебных центров. Назвали эти соревнования «Курсантский бросок». Сначала эти соревнования проводились по округам. Наша команда в нашем военном округе заняла первое место среди всех команд, которые представляли Центральный военный округ.
Это достойно.
Это достойно, да. Потом, правда, в финале мы заняли 23-е, по-моему, место. Но, тем не менее, в финале еще было сложнее. Это все-таки там и трасса была немного другая, вот, и конкуренция была уже, ну, когда, представляете, все лучшие команды собрались, и все ребята сильные. Но, тем не менее, мы получили награду из рук замминистра обороны генерала армии Панкова. Это очень было тоже почетно и приятно. И он на своей речи там отметил, что вот военно-учебный центр при Пензенском государственном университете. То есть мы так прозвучали. И если бы не пандемия, у нас были планы все-таки на следующий год выступить еще лучше. Мы начали, вернее, продолжили тренировать ту же команду, которая была. Плюс сформировали команду еще из девочек, студентов нашего военно-учебного центра. Ну и планы были улучшить, да, выступления, добиться призовых мест. Но, к сожалению, вот эта ситуация не позволила нам. Все соревнования эти отменились. Это вот что касается спорта.
Ну, про пандемию мы чуть позже еще затронем эту тему. Давайте поговорим по кадровых офицеров. Вот имеется ли у них возможность по окончании, соответственно, центра самим выбрать место службы?
Ну, знаете как, в определенных пределах. Не то, чтобы куда хочу, туда и поеду, да. У нас ведь есть рейтинг выпускников. Угу. Кто лучше учится, да, от самых отличников до, так, среднеуспевающих, так скажем. И, ну, как правило, такая возможность выбора есть вот у тех, кто отличники, кто вверху этого рейтинга. Ну, как правило, ему предлагают Главное управление кадров московское, значит, предлагает какие-то места для службы хорошие. Но они еще могут... У нас были такие случаи, когда отличник, ему предложили служить в Москве, но он сказал: нет, я хочу служить на Камчатке. И уехал на Камчатку. С удовольствием там служит. Ну, в этом тоже есть своя логика, потому что там и выслуга идет больше, и зарплата побольше, и замена оттуда. Потом можно замениться опять куда-то в более такое место, в город или что-то куда-то. Поэтому начинать службу с отдаленных регионов – это не так уж плохо.
По поводу количества обучающихся, наверное, есть какой-то лимит, то есть не все могут попасть.
Не все. У нас Министерством обороны устанавливается определенное количество мест по каждому направлению подготовки, сколько мы можем набрать студентов. Эта цифра может меняться от года к год, но в среднем, ну, мы в год набираем порядка 400 студентов на три программы вот эти подготовки. Но вот в следующем году будет цифра, это 70 человек мы будем набирать на программу подготовки кадровых офицеров, 200 человек на программу подготовки офицеров запаса и 100 человек на программу подготовки солдат запаса.
Это интересный вопрос. А если вот есть желающие, как им поступить в военно-учебный центр?
Ну, опять же, смотря на какую программу подготовки, если это кадровые офицеры, то необходимо ученику 11 класса, да, уже задуматься об этом заранее. Во-первых, с выбором предметов ЕГЭ, да, которые сдавать надо, это физика или информатика. Затем до 1 мая необходимо прийти в военный комиссариат по месту жительства, написать там заявление о том, что я хочу поступить в военно-учебный центр. Там ему сформируют личное дело, пройдет медкомиссию, профотбор. И затем уже с направлением, с вот этим личным делом, необходимо прибыть в приемную комиссию ПГУ, сдать туда эти документы. Затем будет назначен день, когда будет сдаваться ФИЗО. То есть, это единственный, как бы, такой критерий дополнительно, что мы учитываем, это сдача ФИЗО. Это подтягивание, 100 метров, 3 километра необходимо будет пробежать. Затем уже конкурсная комиссия определяет, кто проходит, кто не проходит по результату вот всех этих испытаний вступительных. То есть ЕГЭ, балл, категория годности по здоровью и ФИЗО. Вот из этих слагаются конкурсные списки. Соответственно, те, кто проходит, потом уже зачисляются приказом ректора. Практически такая же процедура для остальных студентов, которые уже поступили в Пензенский государственный университет и занимаются на различных специальностях. Офицеров запаса мы отбираем после первого курса. В сентябре необходимо, ну, это для, касается тех, кто обучается на технических специальностях, то есть политехнический институт, они могут поступить на программу подготовки офицеров запаса. После первого курса им необходимо прийти к нам, в военно-учебный центр, уже написать заявление. Дальше порядок практически такой же. Мы назначаем день сдачи ФИЗО, даем направление в военкомат, они там проходят медкомиссию, профотбор. Затем снова все студенты, желающие пройти обучение в соответствии вот с этими показателями, это учеба в университете, средний балл, сдача ФИЗО, оценка за ФИЗО, категория годности по здоровью и профотбор. Вот из этого складывается рейтинг. То же самое. Те студенты, которые прошли по этому рейтингу, так же самое зачисляются приказом ректора для учебы. Ну, такой же порядок и для солдат запаса. Единственное, мы их набираем после второго курса. Это студенты, обучающиеся на гуманитарных образовательных программах, так скажем, по ГУ. Вот они могут поступить на программу подготовки солдат запаса после второго курса. Процедура точно такая же, как для офицеров запаса.
Сергей Александрович, предлагаю вот над каким вопросом подумать, поразмышлять, может быть, даже пофилософствовать. Вот в последнее время девушки часто рвутся в армию, ну, вооруженные силы, скажем так. Вот как у вас с этим делом обстоит?
К сожалению, в последнем мы уже года 4 не набираем девочек. Раньше такая практика была, и девушки с большим желанием поступали к нам на программу подготовки. Была даже девочка, которая приехала из Хабаровска именно к нам в Пензу, узнав, что у нас есть учебно-военный центр, в то время он так назывался, где готовили кадровых офицеров. Вот она практически попала, наверное, во второй год набора, отучилась у нас и сейчас замечательно служит в Москве. Ну, вот я, как уже сказал, 4 года мы нам сняли с набора, девочек сняли. Сейчас военная подготовка для девочек осталась только, ну, что касается войск связи именно. Это только Академия связи в Санкт-Петербурге имени Буденного. Если вот у кого-то есть желание, у девочек туда поступить, они могут это сделать.
А с чем это связано? Наверное, решили, что в вооруженных силах лучше пусть мужчина командует.
Ну, конечно, все-таки назначать девочек на командные должности не совсем правильно, я думаю. Ну, хотя мы готовили здесь в основном инженеров, это сейчас немного у нас специальности поменялись и добавились еще командные должности, ну, командные вузы. А раньше мы готовили в основном только инженеров, поэтому как бы можно было их и распределять, но это достаточно сложно найти для девушки хорошее место службы, все-таки ее куда-то в глухую тайгу не пошлешь, вот, и поэтому, ну, это тут комплекс проблем, связанный с подготовкой девочек, поэтому так это все не выразить, это достаточно все сложно, и в процессе обучения, потому что даже прохождение учебных сборов, это надо все отдельно им выделять помещение, ну, это целый комплекс проблем.
А вот касаясь именно учебы, занятий, вот есть такое мнение, что женщины, они дисциплинированнее. Что по этому поводу можно было бы отметить?
Да, у нас девочки, которые проходили подготовку, были, ну, никак не отставали от мужчин, даже в чем-то превосходили это. Мы очень добросовестно относились к изучению материала, к постижению вот этой своей военной учетной специальности, к строевой подготовке. У нас даже мы, когда проводили торжественное мероприятие, посвященное 9 мая, мы выстраивали всех, значит, в праздничные колонны, было прохождение торжественным маршем. И вот из девочек формировали мы одну коробку, и эта коробка шла гораздо четче в ногу по сравнению с мужскими коробками. Было очень приятно на них смотреть. Молодцы. И я не могу сказать ничего плохого из вот опыта подготовки девочек. Только одни положительные эмоции.
Алексей Александрович, вот наш взгляд. Почему вот именно в последнее время вот девочки так хотят в армию вооруженные силы? Может быть, это связано с ростом авторитета армии?
С ростом авторитета связано, с какой-то стабильностью. Ведь получать в армии сейчас младшие специалисты получают, ну, такую достаточно неплохую зарплату. Вот. Есть возможность пораньше на пенсию уйти, социальные, опять же, какие-то гарантии, квартиру получить. Ну, все это привлекает. Сейчас, я не знаю, на гражданке, мне кажется, устроиться девушке и получать достойную зарплату достаточно сложно. Вот. Поэтому кто-то думает о своем будущем, выбирает вот такой путь, несмотря на те даже сложности, которые их там могут ждать впереди.
Вот такой необычный вопрос. Есть ли в центре какая-нибудь система поощрения вот прям для лучших, лучших из лучших, скажем даже так?
Система поощрения есть, конечно. Это, как и во всех вооруженных силах, благодарности объявляются, грамоты. Все, что как бы можем, поощряем.
Ну, разные моменты есть, да. Но предусмотрены ли вот какие-то социальные гарантии? Например, получают ли они стипендию? Дают ли им форму, или они сами должны купить?
Да, стипендию дополнительно получают, но это касается только тех, кто проходит подготовку кадровых офицеров. Они получают повышенную стипендию. Это порядка 4,5 и 5700, по-моему, отличники получают у нас. Кроме того, единовременно выплачивается им денежное пособие на приобретение военной формы одежды в размере 5000 рублей. Ну и потом, после окончания, они пользуются теми же всеми правами, что и обычные военнослужащие, офицеры. На них все тоже распространяется.
Ну, армия, в том числе и романтика. Бывают ли такие студенты, которые вот из романтических побуждений, соображений приходят, а потом понимают, что это, ну, не их, не хотят они?
Есть такие случаи. Их, честно сказать, немного. Это единичные. Некоторые студенты в процессе учебы не справляются с программой, потому что, ну, не только, как я уже сказал, что основную гражданскую специальность они получают на гражданских кафедрах университета, а там учиться довольно-таки сложно. Вот, поэтому не все могут потянуть эту подготовку. Ну и плюс, действительно, когда человек, никогда не знавший, что такое воинская часть, воинская дисциплина, распорядок дня, как бы из гражданки попадает в ту среду, для некоторых это становится таким непреодолимым препятствием. Хотя в процессе обучения, ну, помимо вот этих учебных сборов, о которых я сказал, для студентов, которые занимаются программой подготовки кадровых офицеров, существует еще стажировка войсковая. Поэтому вот у них есть возможность еще раз познакомиться с бытом, с распорядком, как живут воинские части, что, какие особенности есть, что их ждет на их первой лейтенантской должности, какие обязанности. Поэтому у них есть такая возможность ознакомиться с этим. Но части есть разные. Где-то отношения в коллективе лучше сложились, где-то хуже. Бывает, что попадают, может быть, не на ту специальность, на которую готовились. Тоже бывает такое редко, но может быть. Поэтому человек, который сталкивается с трудностями, должен, как в уставе записано, да, должен стойко преодолевать тяготы лишения военной службы. Если уж ты выбрал эту профессию, то так надо и делать. И идти до конца, несмотря на все препятствия, которые тебе на пути попадают. Все это преодолимо, ничего там такого сверхчеловеческого нет. Главное было бы желание служить, и все получится.
А вот преподаватели, старшие наставники дают ли какие-то ценные советы? Вот, ну, просто коллектив бывает везде разный. То есть командовать тоже нужно уметь, потому что каждому человеку какой-то свой подход должен быть, наверное. А молодому, вот он только из института вышел, ну, лейтенанту, ну, нет опыта, по идее.
Обязательно советы даем, но пытаемся представить какие-то ситуации, которые могут возникнуть молодого лейтенанта, который попал в часть. Mm-hmm. Во-первых, мы всегда на связи. Все лейтенанты, которые оканчивают у нас и выдвигаются в места прохождения своей службы, если кто-то сталкивается с какими-то трудностями, обязательно могут нам позвонить и звонят, и мы им пытаемся советом или что-то, включая наши связи какие-то в Москве, в округах, эти ситуации помочь, значит, из этой ситуации выйти. Другое дело, что всего не предусмотришь. Что может в жизни произойти? Ну, всех вот этих ситуаций не предусмотришь. Поэтому мы пытаемся, конечно, с ними работать. Но это, знаете, как мотивация называть. То есть, если человека замотивировать хорошо, сказать, что ты не переживай, все будет хорошо. Ну, да, будут сложности. Ну, ты не один. У тебя там есть какие-то друзья, товарищи, которые всегда тебе помогут. Мы всегда на связи. Поэтому без выходов ситуации не бывает. Всегда можно найти что-то, какое-то решение.
Алексей Александрович, вот вы полковник, а помните свое первое место службы? Как вообще ощущения?
Ну, конечно, помню. После окончания артиллерийского института я попал в республику Удмуртию, поселок Малая Пурга. Мне повезло, в принципе, потому что коллектив достаточно. Нас приехал туда двое лейтенантов с моего выпуска, и еще один до меня за год приехал, тоже выпускник Пензенского артиллерийского института, так что у нас там была такая, ну, вот, три человека, три лейтенанта, выпускники Пензы. Мы как-то всегда друг друга поддерживали. Ну и коллектив нас достаточно тепло принял. Всегда, обращаясь за советом, всегда мы получали. То есть, в части была нормальная, хорошая рабочая обстановка. Поэтому у меня остались только одни очень приятные на первом месте службы впечатления. Конечно, пришлось тоже столкнуться со сложностями определенными. Все-таки служба – это большая ответственность, чем ты, когда ты курсант, вот, за тобой уже закреплены какие-то объекты, какие-то люди, тебе надо принимать решения, за которые ты потом будешь отвечать. Но все это с опытом приходит, и я еще раз говорю, когда есть старшие товарищи, которые тебе во всем помогают, то проблем нет.
А вот связь с своими служивцами, может быть, вот по первому службу поддерживаете или там вторую?
Обязательно, мы созваниваемся каждый праздник, друг друга поздравляем, связи не теряем. Я, честно сказать, хотел бы туда еще съездить, никак не выберу время. Раньше еще приезжал туда, ну вот, но уже давно не был. А так все зовут в гости, и я рад. Многие оттуда поступили к нам же в артиллерийское училище, сыновья тех, с кем я служил. Поэтому связь не теряется.
Алексей Александрович, ну, 23 февраля, а что бы вы хотели пожелать вообще жителям Пензенской области?
Ну что, 23 февраля у нас общенародный праздник, потому что, ну, большая часть мужского населения все-таки это люди, которые так или иначе связаны с вооруженными силами. Да и сейчас само понятие уже этого праздника защитник Отечества, это гораздо шире, чем раньше это было День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Как-то более конкретно касалось тех, кто служил или служит. Сейчас это более широкое понятие. Наверное, каждый человек, каждый мужчина защищает свою семью, свой дом, а в лице этого и как бы всю страну. Каждый является патриотом. Ну и каждый должен на своем месте приносить пользу своей родине, будь то или с оружием в руках, или где-то стоя у станка, или работники сельского хозяйства. Поэтому всем крепкого здоровья, благополучия, ну и чтобы все мечты сбывались.